Общественное мнение граждан России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зорко. Наталья, добрый день.
Добрый день.
Сегодня наша тема – общественное сознание молодежи. Как чувствуют себя молодые люди сегодня в российском обществе? Что их больше всего беспокоит? Чего они хотят? И какой они хотели бы видеть Россию? Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москве 96143, абонент Радио Свобода. Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы можете также прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Вы можете задать вопросы нашей гости. Ну а слушателям я сегодня задаю такой вопрос. Как вы полагаете, в чем заключаются основные проблемы российской молодежи? На этот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Я начну с этих сообщений. Основная проблема — отсутствие нравственных ориентиров для молодежи. Успех и нравственность – несовместимые понятия при настоящем режиме. Все измеряется только количеством денег и близостью к кормушке. Честный человек, бедный и несчастный в нынешней России. Юрий из Питера. Этим галерным рабам вообще не нужен народ в России. Для добычи нефти и газа наймут гастарбайтеров, которым не нужны ни образование, ни пенсии. Сергей из города, который он называет ЧГ. Главная проблема российской молодежи – это их родители, которые не думают о будущем своих детей, поддерживая путинский режим. Вот такие мнения. Наталья, хотите прокомментировать что-то?
Ну, конечно, все-таки аудитория радиостанции «Свобода», наверное, более критична, чем молодежь в среднем, поэтому представленные здесь суждения, они скорее совершенно не совпадают с тем, что мы получаем в ходе опросов наших общественного мнения. Для молодежи остаются важными, наиболее важными те проблемы, которые важны и значимы для населения в среднем. Это материальное благополучие, это угроза или угроза безработицы, это ограниченные перспективы для особенно жителей не крупных городов для профессиональной самореализации. Для молодежи это важно. Но на первом месте в молодежной среде стоит проблема пьянства и наркомании.
Вот как. Ну, давайте тогда поговорим об этих проблемах. Да, вот вы сказали, наиболее важное – материальное благополучие. Как обстоит дело здесь? Что менялось в последние годы?
В принципе, когда мы рассматриваем молодежь, мы же берем, как бы изучаем общество в обществе. И выделяя молодежь, мы тем самым уже заведомо выделяем более благополучную часть этого общества, потому что родители нынешних, в среднем 20-летних, это, конечно, люди, которые уже в той или иной мере адаптировались к переменам, которые так или иначе научили справляться со своими сложностями, своей бытовой и профессиональной жизни. Поэтому молодые, они более довольны, они удовлетворены своей жизнью, они в более сильной степени удовлетворены своим материальным положением, они считают, что у них больше возможностей, чем у их родителей, добиться большего, устроиться на хорошую работу, получать высокие доходы. И по таким показателям, как уровень доходов, молодежь, конечно, значительно опережает население в среднем, она более благополучна. Особенно это относится к тем, кто живет, конечно, в больших городах. Ситуация в малых городах и на селе другая. Среди молодежи точно так же, как и в обществе в целом, можно выделить как бы свой центр и свою периферию. И у молодежи, конечно, есть значительные, и по объемам эти группы примерно совпадают. То есть где-то порядка 20% молодежи, они, конечно, представляют такую вот депримированную, фрустрированную среду, которая живет плохо, перспективы которой ограничены, и горизонты, которые, в общем, не слишком широкие для продвижения самореализации.
Кстати, кого вы относите к группе молодежи? В каком возрасте людей?
Ну, обычно мы опрашиваем людей с 15 до 29 лет. То есть где-то до 30 лет.
И вот вы сказали, пьянство, наркомания — одна из самых серьезных проблем. Каково отношение к этим явлениям среди молодежи?
Ну, я думаю, что, конечно, это одно из проявлений того, что называется в социологии аномия, когда рушатся нормативные порядки, когда вот такие явления получают очень широкое распространение. И, конечно, в молодежной среде она, в принципе, подвержена во всем мире сильнее этому. Но особенно в России это за последние там 10-15 лет эта проблема стала нарастать с угрожающей скоростью. И для молодежи это, конечно, очень большая угроза, потому что это один из таких страшных соблазнов, которые в их жизни существуют, и защиты от которой найти довольно сложно, потому что лечение от этой болезни, оно у нас пока тоже поставлено не на очень высоком уровне. Это такая стигматизированная группа. Помощь наркоманам, она со стороны общества не слишком сильно развита, то есть готовность помогать. Скорее, население относится к наркоманам как к людям, которые уже выброшены полностью из жизни, и которым не столько нужна помощь, сколько эту группу просто нужно вообще уничтожить как явление. И причем среди молодежи это жесткое такое отношение к таким группам с девиантным, отклоняющимся поведением, оно выражено еще сильнее, еще жестче, чем в населении в среднем, что говорит о том, что в молодежной среде, конечно, очень сильны напряжения и страхи.
Ну вот есть какое-то осознание того, что это действительно серьезная угроза среди молодежи?
Я думаю, что это воспринимается в большей степени как личная угроза, как угроза тебе самому. Но вот понимание того, что эта проблема общественная, социальная, она не очень просматривается, как и в отношении других проблем. Вообще молодежь, она гораздо более живет такой изолированной, как бы закапсулированной жизнью, может быть, сейчас, чем это было прежде. Она в сильнейшей степени ориентирована скорее на саму себя, чем на общество. То есть с началом перемен, когда вроде как бы молодежь в готовом виде получила какие-то возможности для себя, свободы, права, она это и воспринимает как нечто данное ей по праву рождения, а то, что это как бы является ценностями, которые должны защищаться для всех, вот это понимание этого среди молодежи не просматривается, что является таким очень печальным как бы итогом последнего 20-летия.
Что касается политических интересов молодежи, насколько ярко они выражены?
Ну, в принципе, конечно, нельзя сказать, что молодежь там совершенно не следит за политикой. Она в каких-то отношениях, она даже в большей степени включена, ну, поскольку особенно городская, не говоря уж о столичной, она включена в какие-то в бизнес, в дела, в работу, поэтому она отслеживает так или иначе эти события. Хотя тренд такой угасания интереса к политике, он просматривается. То есть доля людей, которые интересуются политикой, ее отслеживают, она среди молодых сокращается. Но, тем не менее, в той же молодежной среде это можно считать положительным таким как бы признаком. Ориентация на интернет, как на источник информации, она очень сильно выросла за последние 5 лет. А это говорит о том, что все-таки молодежь не принимает ситуацию, когда масс-коммуникатор у нас фактически один. И когда месседж посылается один. То есть она все-таки ищет разные источники информации, соответственно, все-таки заинтересована в том, чтобы получать информацию аналитическую, объективную, в большей степени, чем население.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Передачу ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зорко. Предлагаю сейчас послушать голоса россиян. Как вы относитесь к молодежным политическим движениям? Опрос на эту тему Радио Свобода провело в Пятигорске.
Я считаю, что это хорошо, но они инертные, они не хотят участвовать. Даже в выборах. Не знаю почему, или они не верят.
Очень хорошо, но не в таком виде, в каком сейчас ее политику за бабки привлекают.
Я считаю, молодежь должна расти активно и заниматься, кроме секса и еды, тем, что обеспечивает их будущее.
Какая может смена? Когда олигархи все богатства все себе заграбили. А раз деньги, то ничего не исправишь. И молодежь не поможет.
Конечно, я хорошо отношусь. Я считаю, это должно быть в России. Главное, у молодежи есть рвение, желание улучшить свое будущее.
Молодежь в политике? Ну, вообще, мне кажется, что это бесполезно. Им не дадут, просто задушат.
У нас в городе нет молодежных политических движений.
Хорошо. Молодежь везде должны участвовать.
Ну, я бы, например, своим бы не желала пойти. Почему? Потому что это очень ответственно, очень хлопотно, это опасно.
Средненько. Ну, мне кажется, у них нет вот того, что было у нас. Работоспособности – раз, уважение к старшим – два.
Молодежь должна расти, набираться опыта. Конечно, хорошо. Могут, конечно, использовать в своих целях. Политическая грязная борьба.
Смотря каким молодежным движением, они же разные. Но я негативно отношусь. Вот эти скинхеды, которые… Мы же всегда дружно жили.
Голоса жителей Пятигорска записала корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. Наталья, ваш центр проводил исследования на эту тему?
Да, мы задавали в последние годы, когда особенно заметными стали молодежные движения, созданные как некие проекты, кремлевские или околокремлевские, мы задавали такие вопросы. В принципе, если вообще говорить, молодежь, конечно, в этом смысле совершенно... активность ее практически равна нулю, и готовность участвовать не просто в политических движениях, а и в общественных каких-то движениях самой разной направленности, хоть в экологических, хоть в социальных каких-то других инициативах, она очень низкая. О молодежных движениях, созданных сверху, в основном основная часть населения и молодых тоже практически ничего не знает, и, в общем, это не вызывает какого-то особого интереса, особого страха, и опасений тоже не вызывает. Другое дело, что в молодежной среде отмечается более пристальное как бы отслеживание вот этих новых деятельностей, этих новых движений, и можно говорить о... При том, что поддержка вроде бы этих инициатив, она совсем невысокая, там в пределах статистической погрешности, не говоря уже о каких-то движениях такого, наоборот, радикального типа, националистического типа. Но то, что называется у нас латентная, скрытая поддержка, она в молодежной среде достаточно велика. Это можно об этом судить хотя бы по такому нашему проверочному тестовому вопросу, когда мы спрашиваем, поддерживаете ли вы лозунг «Россия для русских». Именно в молодежной среде этот лозунг находит наиболее широкий отклик. То есть более половины молодых считают, что это или очень хорошая, или совсем неплохая идея, которую следует реализовать в разумных пределах. То есть это говорит о том, что в молодежной среде где, в принципе, чувствительность вот к тому, что можно было бы в реальном смысле слова назвать экстремизму такому молодежному, она повышенная, и, в общем, питательная среда там для того, чтобы как бы, какие-то, не дай бог, акции могли бы найти в ее среде поддержку, она существует, и это довольно опасная и серьезная проблема.
Продолжу читать сообщения слушателей. НН из города Н пишет: «Основная проблема современной молодежи – оболванивание тоталитарной пропагандой из ящика. Нет связи поколений, беспризорность, заброшенность, подавляющее негативное воздействие всех медиасредств, отсутствие рекламы положительного примера, слабое здоровье из-за экологии, неправильное питание», – пишет Борис из Москвы. Владимир из Санкт-Петербурга. Молодежь в России дифференцирована, как и все общество. Небольшой процент умников и умниц слабо влияет на необразованное агрессивное большинство молодых незрелых умов, растлеваемых всепроникающей пропагандой ложных ценностей. Валентина Зыванова. Проблемы у всех общие. Нет промышленности, нет работы. Культивируется пьянство, воровство, милитаризм. Человек трудолог. Талантливая молодежь едет за границу. Здесь ей нечего делать. Ирина. Молодежь в России разная. Есть наши, есть новая поросль менеджеров, которые умеют только деньги считать, а есть вполне интеллигентные ребята, воспитанные на классической культуре. У них у всех разные задачи. Наталья, я хотела бы вас спросить вот о чем. Насколько усвоены и освоены молодежи демократические ценности за постперестроечный период, и насколько важны для них эти ценности?
Вы знаете, ну, в начале перестройки, на первом этапе, в начале 90-х годов, опросы фиксировали гораздо большую значимость именно для молодежной среды, ценности гражданских прав и свобод, чем это было в населении в среднем. То есть молодежь демонстрировала большую открытость по отношению к Западу, к западным ценностям, и это рассматривалось как некий залог того, что перемены пойдут быстро и успешно, и с постепенной сменой поколения эти ценности будут закрепляться и в обществе в целом. Но уже к середине 90-х годов мы поняли, что для молодежи и тогда, а по-другому быть не могло, потому что это не было ценностями для общества. Откуда молодежь тогда могла это усвоить как ценности? Это были скорее такие значки, маркеры какого-то нового времени, демонстрация новых прогрессивных установок, идентификационные такие как бы проявления, которые не затрагивали более глубоких пластов, действительно связанных с ценностями человека, которые должны регулировать его поведение, его взаимодействие с людьми, с его взаимоотношения с внешним миром. И сегодня, по прошествии там, 20 в общей сложности лет, мы видим, что ценности гражданских свобод и прав, они для молодежи даже теряют свое значение по сравнению с тем, что было в начале 90-х, поскольку не произошло каких-то тектонических, глубинных перемен в самом обществе, то и в молодежной среде, откуда это могло, собственно, взяться, усвоение этих смыслов, оно было очень поверхностным.
А вот каково отношение к советскому прошлому в молодежной среде, в частности, к сталинской эпохе? И, кстати, каковы тут основные источники информации для молодежи?
В принципе, можно сказать, что проработка прошлого, тоталитарного прошлого, она в нашем обществе тоже не состоялась. И в этом ответственность как бы поколения родителей. И сейчас по молодежной среде мы с очевидностью это видим. Основной источник информации для молодых о сталинской эпохе, о эпохе репрессий, да и не только, это средства массовой информации. А если там поставить себе такую отдельную задачу, провести контент-анализ там, телевизионных программ последнего десятилетия, я думаю, что доля программ, которая бы занималась и разбиралась серьезно с этой проблематикой, она будет минимальна. Поэтому, конечно, молодые люди знают о том, что был Сталин, что он был тиран, что он уничтожил миллионы советского населения, но что были репрессии, но школа в этом смысле, институт в этом смысле не является, то есть в системе образования это не является той темой, которая чрезвычайно важна для того, чтобы это общество действительно бы выпуталось из того наследия этого разлагающегося тоталитаризма, выпуталось и перешла бы на какую-то новую фазу.
Какой бы хотели видеть Россию молодые люди?
Удивительно, что молодые люди сейчас особенно, они все больше и чаще хотят снова, как это было раньше, видеть Россию великой, видеть Россию великой державой, которую окружающий мир даже скорее побаивается, видеть Россию свободной, развитой, процветающей страной, такой же, как другие там, европейские, скажем, страны мира, молодые тоже хотят, но они постепенно, такое ощущение, что они оказываются в меньшинстве.
Почему, как вы думаете?
Получается, что вот как бы риторика последнего времени такая антизападная, нацеленная на такое самоощущение молодого человека, в том числе, что он живет во враждебном мире, риторика негативного отношения к Западу, который выступает в роли ментора, который навязывает нам свои ценности, в этой молодежной среде она находит большой отклик.
Вот если обобщить то, о чем мы сегодня говорили, что можно сказать в целом о нынешнем состоянии общественного сознания российской молодежи? Каковы основные характеристики, тенденции?
Наверное, самое важное, может быть, с одной стороны, действительно, нынешние молодые, они более свободны в своем поведении, они более мобильны, более лоббильны, они более изобретательны, они сильнее ориентированы на достижения, они, в принципе, сильнее ориентированы, чем поколение их родителей, на успех. То есть стремление к какому-то самосовершенствованию, оно, в принципе, присутствует. Но оно не переходит на уровень, как бы, какого-то, на уровень, как сказать, социально значимого поведения. То есть это скорее, в первую очередь, успех для себя и для моей семьи, достижение благополучия для моей семьи, а не успех, который имел бы какой-то общественный, социальный резонанс, и который помогал бы менять ситуацию в обществе. То есть я сам... Молодежь более самостоятельна и дееспособна, она может справиться и разрулить самые сложные ситуации в своей жизни сама, в основном за счет того, что она более достижительна. Но это как бы далеко еще от того, чтобы наша страна действительно превращалась в гражданское общество.
И каковы могут быть социальные последствия вот такого положения дел, такого состояния общественного сознания молодежи?
Ну, я думаю, что последствия довольно тревожные, потому что, в принципе, молодежь, выросшая за последние 15 лет в ситуации, когда политическое пространство просто уничтожалось, и ситуация политического выбора, она девальвировалась, и ее практически нет. Ситуация, когда молодежь ничего не выбирает, она очень опасна.
Опасна чем?
Она опасна тем, что выбирать будут за нее.
Спасибо, Наталья. Наша программа подходит к концу. На прощание рубрика «Система понятий». Сегодня гость рубрики – социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Он рассказывает о понятии «социальный институт».
Социальный институт – это, ну, можно сказать, венчающее, наиболее высокое понятие для описания общества. Он может быть выше только социальная система. Социальный институт конструируется теми ролями, которые люди исполняют относительно друг друга, пользуясь при этом имеющимся у них запасом норм, ценностей, интерпретаций, определений ситуаций и так далее. Что характерно для института? Это не просто соотношение определенных ролей. Это соотношение, которое воспроизводится не просто изо дня в день, что уже важно, но воспроизводится за пределами конкретного состава людей. Школа как институт. Да? Церковь как институт, старейший институт социальный. Семья, форма семьи в этом смысле может воспроизводиться из поколения в поколение, хотя как будто бы никто нас особенно не учил тому, как строить семью и так далее. Воспроизводимость – очень важная характеристика института. И вторая очень важная – есть определенный кодекс данного института. Он должен быть узаконен. Это может быть обычное право, это может быть формальное право. Так или иначе, мы вступаем в договор, вступая в данный институт, мы знаем текст этого договора, и в прямом письменном смысле, если речь о современных обществах, мы знаем инструкции по поведению в рамках данного института. Или, если это обычное право, то мы понимаем, как обычно себя люди ведут в рамках этой институции. Племени, семьи, школы, церкви, общества, института выборов и так далее, и так далее. Более или менее целостная, внутренне непротиворечивая, в то же время динамическая композиция различных социальных институтов, собственно, и составляет общество как таковое.
Говорил Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Во второй половине часа на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». «Нью-Йорк Таймс» заинтересовалась мнением русских блогеров. О необычном эксперименте крупнейшей американской газеты с русской блогосферой ведущие программы Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов говорят с корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» в Москве Майклом Шверцем сразу после краткой сводки новостей. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовала Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Программу вела Вероника Баде. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода» в Москве.